Добрый день, друзья! Я скажу буквально несколько слов в начале вебинара. Если кто-то меня не узнал, меня зовут Марина Рощина. Я заместитель директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Кумирата, руководитель тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и руководитель проекта, в рамках которого, собственно, мы проводим сегодняшний вебинар. Я буквально несколько слов скажу о проекте, да, в рамках которого мы с вами сегодня собрались. Проект называется «Инклюзия без иллюзий». И посвящен он работе с некоммерческими организациями, которые традиционно имеют своей целевой аудитории инвалидов по зрению, по формированию в обществе адекватного отношения к инвалидам по зрению. Я думаю, что вот присутствующим здесь понятна актуальность этой темы. Вообще мы традиционно занимались компьютерными технологиями. Да? Я думаю, что многие из вас были на мероприятиях Камерата, посвященных различным аспектам использования тифлоинформационных технологий. И почему, собственно, вот возникла у нас тема формирования адекватного отношения к инвалидам по зрению? Потому что мы поняли, что внедрять компьютерные технологии общество будет эффективно только тогда, когда оно будет понимать, что для инвалидов по зрению это важно, какие это дает возможности инвалидам по зрению. То есть когда оно поймет наконец, что используя современные тифлоинформационные технологии, инвалид по зрению становится более реабилитированным, более человеком, который больше отвечает разным современным запросам. Ну, а для того, чтобы сформировать вот такое понимание про компьютерные тифлотехнологии, нужно для начала, чтобы общество вообще поняло, собственно, кто же они такие, инвалиды по зрению, да, чтобы они не пугались этого. Я не буду сейчас, опережать Анну Владимировну, я просто не знаю, что она скажет, поэтому, если у меня возникнет желание потом что-то добавить, да, я лучше в конце свои соображения скажу. Сейчас по поводу темы нашего сегодняшнего с вами вебинара. Единственное, что хочется сказать, мне тема вот эта очень близка. Мне очень нравится название, которое придумала Анна Владимировна «На перекрестке мечты и реальности». И дальше там про вузовскую среду. Просто я сама работаю в университете. И поэтому мне кажется, что это очень здорово, что у нас сегодня такая тема. Ну и отвлекать ваше внимание, Анна Владимировна, пожалуйста, вам слово. Вот о порядке взаимодействия, то есть как вам удобнее, вопросы в конце или вопросы по ходу дела, да, вопросы мы все с вами можем голосом задавать, поскольку у нас сегодня такая площадка. А уже в каком порядке, Анна Владимировна, я думаю, сама скажет. Все, пожалуйста.
Ну, я думаю, наверное, эффективнее все-таки будет задать вопросы в конце, но у меня будет к вам тоже ряд вопросов, на которые я вас попрошу ответить по ходу обсуждения, по ходу вебинара, так скажем. Но поскольку этот вебинар первый из серии подобных, я правильно понимаю, Марина Анатольевна?
Ну, он так слегка второй, но неважно. Он первый, посвященный специфике работы с разными целевыми аудиториями. Я потом про это скажу в конце.
Поэтому я позволю себе немного поговорить вообще о проблеме инклюзии. Понятно, что инвалиды по зрению уже в течение многих десятилетий, даже столетий, внедряются, интегрируются в социум, в общество. Понятно, что они не сидели в это время где-то там в пещерах или в каких-то резервациях, да? Процесс интеграции, он происходил всегда. Но особенность вот этого нового инклюзивного подхода заключается в том, что если прежде инвалид должен был сам как-то приспосабливаться к той системе, как сложилось в обществе, соответствовать тем стандартам, социальным нормам, которые до него сложились, так скажем, да, и ответственность возлагалась всецело на него, то при инклюзивном подходе предполагается, что и общество будет адаптировать какие-то свою систему под нужды и потребности инвалида и, соответственно, создавать какие-то особые условия, которые позволят инвалиду стать равным по отношению ко всем остальным людям. Для большинства чиновников и государственных деятелей, я думаю, проблема инклюзии заключается в основном все-таки в нехватке финансирования, в нехватке у государства возможностей создать вот такую адаптированную среду, да, в нехватке квалифицированных специалистов, которые бы это сделали и это контролировали, ну и так далее. То есть в основном вопрос заключается в нехватке ресурсов. Но если посмотреть на эту проблему более масштабно, так скажем, углубиться в нее, то на самом деле ее корень заключается в другом. Во-первых, для чего нужно создавать эту инклюзию? Для того, чтобы уравнять, да, инвалидов со всеми прочими гражданами в возможностях, в правах и так далее. Да? Но для того, чтобы этого равенства добиться, достигнуть, нужно создать какие-то определенные условия. То есть, соответственно, государство должно больше внимания, больше средств, ресурсов направлять на этих самых граждан с ограниченными возможностями здоровья, что уже их ставит априори в более выгодное положение. И получается, что мы ради создания равенства, по сути, создаем неравенство. Вот как этот баланс выдержать, да, между все-таки стремлением создать равенство и тем, что все-таки мы так или иначе ставим инвалидов в неравное положение, да, что мы уже уделяем им больше внимания и ресурсов, вот это, наверное, все-таки основной аспект этой проблемы. И в нашем сообществе, в сообществе людей с инвалидностью, в сообществе людей, тех специалистов, которые с ними работают, вот именно этот вопрос и вызывает самые большие сомнения, самые большие дискуссии. Теперь обратимся все-таки к ВУЗу как среде, да, в чем его особенности, почему государство обратило внимание, собственно, на ВУЗы и попыталось именно там создать инклюзию. ВУЗ – это такая особая переходная среда между детством, да, и взрослой жизнью. Когда у человека юношеского возраста, когда человек юношеского возраста в эту среду попадает, он, соответственно, находится в таких, ну, можно, если так выразиться, несколько искусственных условиях, да, испытывает влияние профессорско-преподавательского состава. Это все-таки среда немножечко такая идеализированная, приподнятая над реальностью, да, то есть именно в этой среде зарождались всегда какие-то новые идеи, очень часто утопические, новые социальные эксперименты. И, в общем-то, эта среда, она способствует тому, чтобы сформировать поколение с новым мировоззрением, да, для того, чтобы создать вот какого-то этого нового, инклюзивного или инклюзированного, если можно сказать, человека, да, то есть как бы инвалида будущего, говоря обычным языком. Вот мне хотелось бы спросить как раз всех присутствующих, как вы себе представляете этого инклюзированного человека, каким он должен быть, и в чем его принципиальное отличие от, ну, скажем, нас с вами, да, или инвалидов, которые жили до нас? Ну, пожалуйста, кто хотел бы высказать?
Как слышно?
Хорошо.
Суслопарова Елена, город Ижевск. Хорошо, да, слышно?
Да.
Я могу сказать про себя, что вот изначально, да, мой путь был путь развития как развитие человека инклюзивного. Да, я училась в школе-интернат для слепых и слабовидящих детей, но вместе с тем общалась и со здоровыми людьми. И вот мой путь инклюзии, он, конечно, начался уже с 2010 года, когда я поступила в университет. И на общих основаниях училась наравне со всеми. То есть, как я вела себя, да, как человек инклюзивный, чем я отличалась от других людей. То есть, я никогда не просила, чтобы мне делали поблажки. Я выполняла все те задания, всю программу, которую было необходимо. Хотя у нас в федеральном государственном стандарте все равно прописаны некие льготы, да, скажем так, и при поступлении, и во время обучения. Я ими никогда не пользовалась. То есть я всегда пыталась быть наравне со всеми. Вот там что-то, звук какой-то, он мешает. Слышно?
Я слышу.
Да, то звук просто какой-то дополнительный. Вот. И как я вижу, да, все-таки человека инклюзивного, то есть мы, как люди инклюзивные, должны, ну, в первую очередь, жить как обычные люди, да, и не требуя от общества, что все-таки оно нам что-то должно, без этого потребительского такого фона, ну, такое слово я пока подобрала.
Спасибо большое.
Самим двигаться навстречу обществу и государству. Вот таким образом.
Спасибо. Еще кто хотел бы высказаться?
Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно?
Да, слышно.
Меня зовут Гаврилова Екатерина. Я волонтер автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр образования качества отрасли» и одновременно являюсь преподавателем Саратовского государственного университета. Я работаю на факультете компьютерных наук и информационных технологий и в основном, конечно, работаю со студентами обычными. Но вот среди их числа встречаются студенты с особыми образовательными потребностями и возможностями. И вот мне кажется, важным является для преподавателя...
Ой, Екатерина, вы пропали.
Да-да.
Сейчас слышно.
Очень важным является со стороны преподавателя подготовить материал в доступной для студента форме, для слабовидящего студента. То есть организовать его работу так, чтобы компенсировать какие-то барьеры в доступе к учебному материалу. Как это может быть реализовано? Ну, вот в нашем университете одной из форм подготовки обучения студентов является заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий. И обучение реализуется на портале Ypsilon Uni, это система дистанционного обучения СГУ. И вот в числе курсов на данном портале является курс «Математические способы обработки данных», который я веду как раз-таки. И в числе студентов, изучавших этот курс, находилась слабовидящая студентка первого курса не нашего факультета, а факультета психолого-педагогического и специального образования, которая обучалась по направлению специальное дефектологическое образование, профиль тифлопедагогика. Ну и вот немножечко, так сказать, не совсем по ее профилю дисциплина, но она была в учебном плане, и пришлось ей ее осваивать. Дело в том, что она обратилась через систему личных сообщений ко мне, к преподавателю, с просьбой адаптации вот этого курса к возможностям ее здоровья. Мы провели беседу с ней, спросили, а вот в чем заключается неудобство изучения материала, и чем, как бы нам можно было организовать работу таким образом, чтобы обучение изучение этого материала стало для нее удобным. Оказалось, что, коль скоро курс математический, то студентка использовала программу JAWS для того, чтобы материал озвучивался, да, представленный в модулях курса. И оказалось, что вот эта электронная читалка JAWS при встрече с какими-то математическими формулами не могла их прочитать должным образом. Ну и здесь, конечно, решением проблемы становится использование программ увеличения экрана, например, Magic for Windows. Ну и кроме того, поговорив со студенткой, мы решили записать аудиолекции, которые также могли бы приспосабливать этот курс к удобству изучения.
Екатерина, простите, я вас перебью, да, вот все-таки, да, я понимаю проблемы обучения незрячих слабовидящих студентов, да, но вот сейчас ведущая задала вопрос, то есть как вы видите себе вообще инклюзивного человека, инклюзивного студента? То есть какие у вас есть пожелания студента?
Студенты инклюзивные зачастую оказываются очень активными. Вот студентка, о которой я говорю, с ней действительно было приятно работать, очень мотивированная девочка, позитивная и заинтересованная в работе. Когда студент инклюзивный хочет учиться, когда он заинтересован, то действительно здесь, в общем-то, становится легко и приятно работать с ним. Ну и, конечно, различные те методики и технологии, которые мы можем применять для того, чтобы ему было удобно, да, то есть сочетание его желаний и сочетание наших методик, вот, наверное, ключевое в успехе такого обучения.
Спасибо большое, Екатерина. Вы как раз предварили то, о чем мы в дальнейшем будем говорить, да, о стратегии взаимодействия преподавателя со студентами, я попрошу еще кого-нибудь из присутствующих высказаться по поводу того, как он видит себе инклюзивного человека. А может быть, Марина Анатольевна нам поделится своими соображениями? Меня слышно?
Да.
Никто не хотел бы больше высказаться? Ну хорошо, тогда мы продолжим. Я вот хотела бы поделиться сама, да, своими соображениями. Мне представляется инклюзивный человек как гражданин, да, как равноправный член общества, который не делает из своих, так скажем, успехов, да, из своего, из тех действий, которые он производит, да, какую-то легенду, так скажем, да, потому что бытует очень часто мнение о том, что главная функция инвалида, в частности инвалида по зрению, да, заключается в том, чтобы для общества давать определенный пример. Да, пример трудолюбия, целеустремленности, настойчивости и так далее. Вот на мой взгляд, все-таки, если мы говорим о равенстве прав и возможностей, об инклюзии, то инвалид, помимо того, что он должен самореализоваться, но он еще эту самореализацию не должен делать определенной самоцелью, да, не должен он становиться для других каким-то флагманом, ярлыком, да, и делать вот из себя, можно сказать, живую звезду, живую легенду. Я, например, думаю, что это тоже проявление какого-то неравенства и крайность, да, очередная крайность нашего общества. А зачастую мы сегодня такие примеры видим достаточно часто. Теперь давайте поговорим о том, как же видит наше государство, и в частности Министерство образования, модель вот этого инклюзивного человека. Потому что вот те требования и те стандарты, которые адресуются сегодня высшим учебным заведениям, они тоже содержат в себе эту модель, да, и мы уже, у нас складывается определенное представление о том, как наши чиновники и высшее руководство понимает себе вот этого инклюзивного человека. Вот, на мой взгляд, с их точки зрения, это такое общественное дитя, да, за которое ответственность несут многие и многие там социальные, образовательные и прочие учреждения, и которого передают просто вот так из рук в руки, да, как нечто ценное, как субъект, за который все несут ответственность, и которому все обязаны что-то адаптировать, да, для которого все что-то обязаны делать, вплоть до того, что его обязаны трудоустроить, и потом еще несколько лет следить и контролировать, как он свои трудовые действия выполняет, всячески ему помогать в этом, способствовать, да, и простирать на него свою заботу и внимание. Вот лично у меня, конечно, складывается такое ощущение. Может быть, кто-то из присутствующих тоже хотел бы по этому поводу высказаться, поскольку здесь есть представители образовательных учреждений, в том числе вузов.
Вообще, Анна Владимировна сейчас затронула такую очень сложную, очень больную для меня тему. Просто вот с тех пор, как Министерство образования стало серьезно заниматься инклюзией, меня, честно сказать, эта деятельность пугает, потому что ощущение такое, что пытаются создать условия чуть ли не действительно нетепличные для инвалида, по крайней мере, в образовательных учреждениях. И когда говорят, что в вузе нужно, ну, я не знаю, водить за руку, учить ориентироваться, учить чуть ли не писать по Брайлю, там, ну, много-много-много всего, что должен вуз, я обычно спрашиваю людей, а когда же человек сам-то научится? То есть вы планируете его всю жизнь так водить? То есть меня, честно сказать, вот это пугает.
Хорошо. Кто еще хотел бы поделиться своей позицией?
Николай Парахин.
Можно погромче немножечко?
Николай Парахин, у меня не настроен, я буквально только подключился недавно.
Николай, вас слышно?
Ну отлично. Я просто хотел сказать, что совершенно полностью поддерживаю Марину Анатольевну в том плане, что инвалид должен прийти уже подготовленным в университет. А для этого в школе и, вот, так сказать, в библиотеках этого инвалида должны подготавливать до университета. Он должен прийти на равных учиться со всеми.
Хорошо, спасибо. Вот мы увидели, что большинство инвалидов-то как раз высказывается в том отношении, что, что инвалид должен обладать достаточной степенью самостоятельности и проявлять активность, да, для того, чтобы в это общество войти и включиться. И поверьте мне, что ни один из студентов, которые поступают сейчас к нам в вузы, в том числе в наш университет, они не видят себя вот такими, каких их пытается представить себе Министерство образования. И, конечно, когда обсуждаешь с ними их будущее, да, то есть у них портрет себя в будущем совершенно другой. То есть первая, конечно, проблема воздействия, да, на нашу образовательную сферу, вот она, наверное, связана с корректировкой этой мечты. То есть должна быть все-таки выработана какая-то единая модель, и эта модель должна быть одна у всех. И видение инвалидов не должно вот настолько контрастировать с пониманием, представлением Министерства образования и наших чиновников. Все-таки нужно это как-то откорректировать. Теперь поговорим о реальности, да, что же находит студент с инвалидностью, в частности, нас, конечно, больше всего студенты с нарушением зрения, когда он приходит в ВУЗ. На первом этапе, как и большинство его сверстников, это, конечно, период адаптации, достаточно непростой. Он проходит сложно не только у инвалидов, да, но зачастую бывает болезненным и для студентов с нормальным здоровьем. Но для инвалидов по зрению он, конечно, осложняется несколькими негативными факторами. Ну, во-первых, это невозможность выполнять определенные задания, определенные действия, которые заложены изначально в учебной программе, в учебном плане. Во-вторых, это темп, который в разы превышает темп обучения в специальных коррекционных образовательных учреждениях. Даже для нормально видящих, нормально слышащих, да, то есть студентов с нормальным здоровьем, этот темп часто вызывает у них определенные трудности. Что говорить о нас? Следующая проблема – это невозможность сравнения себя с другими по многим параметрам. Потому что, приходя в новый коллектив, в новую среду, человек первое время присматривается. Это его нормальная защитная реакция, да, когда он смотрит на других, сравнивает себя с членами нового социума, новой социальной группы и оценивает, насколько он соответствует тем нормам, которые здесь закреплены. Но, как известно, люди с нарушениями зрения по многим параметрам, скажем, по внешнему облику, да, по каким-то, так скажем, принципам построения образа, да, скажем, по одежде, по внешнему виду сравнить себя, к сожалению, с окружающими не может. И далеко не всегда присутствует рядом человек, который ему может подсказать, да, насколько он соответствует тем нормам, которые в данном социуме закреплены. И еще один важный момент – это потребность в постоянстве предметно-пространственной среды. Потому что у людей с нарушением зрения картина вот этой предметно-пространственной среды складывается не сразу, да, не одномоментно, как у зрячих людей. Это требует определенного времени. И быстро зафиксировать какие-то изменения в этой среде и к ним приспособить, к сожалению, человек с нарушением зрения зачастую не может. Да? То есть это тоже требует лишнего времени, лишних усилий и лишней энергии. Вот, и мы знаем, что ВУЗ как раз-таки это та среда, которая постоянно предметно-пространственной среды, к сожалению, не обладает, потому что расписание постоянно меняется, одни и те же занятия могут происходить в совершенно различных аудиториях, в различных корпусах, да, где-то что-то перемещается, передвигается, очень часто меняется даже расстановка мебели в аудитории, на каких-то занятиях, если это требуется. То есть эта потребность, к сожалению, не удовлетворяется. А у людей воспитанных, особенно в стенах интерната, она достаточно велика и высока. Так же, как и студенты с нормальным здоровьем, в первое время люди с инвалидностью по зрению испытывают основную потребность в самоутверждении в коллективе. Это самоутверждение в глазах преподавателей и в глазах одногруппников. То есть потребность эта существует, и она очень велика. И для того, чтобы ее удовлетворить, студент с ограниченными возможностями здоровья применяет определенные стратегии поведения. Вот этих стратегий существует три основных подобных стратегии. Да? Возможно, можно выделить еще какие-то переходные, но я вот поделюсь собственными наблюдениями и наблюдениями психологов на эту тему, да? И освещу три основные модели. Первая модель может быть условно названа моделью сокрытия. В этом случае инвалид пытается выглядеть точно так же, как и все остальные люди. И внешне он действительно выглядит так, как все прочие. Ему удается скрывать свои физические ограничения даже ценой своей успевания. Он старается не общаться со своими сверстниками вне аудитории, да, то есть допускает только общение в официальной обстановке, в официальной ситуации, для того, чтобы его, не дай бог, не застали врасплох и не обнаружили его физические ограничения. Ну, например, на собственном опыте я наблюдала юношу, которому удавалось, это был человек с достаточно неплохим остатком зрения, то есть не прячий, но с хорошим остатком, так скажем, да, то есть переходный вариант между слабовидящим и незрячим. Воспитывался он в интернате для слабовидящих, никаких атрибутов слепого человека он при себе не носил, но, несмотря на то, что у него были определенные проблемы с передвижением, например, он не видел там края ступеньки, да, он демонстративно останавливался перед лестницей и начинал что-то искать там у себя в сумке или разговаривал по телефону, то есть отвлекая внимание на эти действия, он в это время нашаривал край ступеньки ногой и потом двигался дальше, в общем-то, как будто бы непринужденно. Да? Если он что-то не видел с доски, а нужно было делать задание и сдавать в конце работу, он просто сдавал пустой листок. То есть для него самым страшным было то, что узнают о его каких-то физических ограничениях. Люди, конечно, догадывались, что определенные проблемы со зрением у него есть, но насколько эти проблемы серьезные, никто даже не подозревает. Вот. То есть это тоже случай, который нельзя назвать настоящей инклюзией, потому что человек воздвигает между собой и окружающими очень серьезный барьер, да? У него низкая самооценка, и он считает, что внутренне он уверен, что он хуже других, да, что он неполноценен, и поэтому окончательно раскрыться перед своими однокурсниками или перед преподавателями он не может. То есть он участвует в какой-то небольшой узкой сфере жизни университета, но в другие сферы он не включает. И поэтому вот такой вариант, да, такую стратегию тоже на самом деле нельзя сказать, что она ведет к настоящей инклюзии. А вторая стратегия может быть названа стратегией самоослабления. То есть в этом случае человек с ОВЗ пытается привлечь к себе внимание и завоевать такое достойное место в социуме путем преуменьшения своих сил и возможностей. То есть он акцентирует внимание окружающих на своих трудностях, да, демонстрирует постоянно свои физические ограничения и тем самым пытается вызвать к себе жалость, внимание и ожидает, соответственно, опеки со стороны окружающих. Таким образом он тоже завоевывает определенное место в этом социуме. Хотя на самом деле он мог бы определенные действия выполнять самостоятельно, да, и не запрашивать помощи со стороны окружающих. Третья стратегия, можно ее назвать стратегией сотрудничества. Студент с инвалидностью при этом пытается максимальное количество своих проблем решить самостоятельно, но при возникновении каких-то серьезных трудностей он обращается за помощью к своим сокурсникам, при этом предлагая им что-то взамен. Да, то есть либо какие-то услуги, либо помощь в учебе, либо предлагает организовать какую-то совместную деятельность, взаимовыгодную для обеих сторон. Он не стесняется говорить о своих трудностях, говорить о своей инвалидности, потому что считает, что достаточно силен, достаточно способен, талантлив, чтобы завоевать место в социуме какими-то другими средствами. Иногда он завоевывает его при помощи там, успехов в учебе, да, иногда это какая-то общественная жизнь, творческая деятельность. То есть он умеет, знает, как можно произвести благоприятное впечатление на сверстников и преподавать. Такой пример тоже могу привести. У нас был юноша, обучавшийся на музыкальном факультете примерно в то же время, когда я училась на филологическом. Он, например, у него был такой взаимовыгодный, скажем, обмен. Он предлагал своим сокурсницам там, услуги по ксерокопированию, то есть размножал ноты, они взамен ему эти ноты надиктовывали, да, потому что самостоятельно их рассмотреть он не мог. Вот. То есть, опять же, пример стратегии самоослабления могу привести в качестве примера своих студентов. Мы проводили такое мероприятие, как День волонтера в темноте. Суть его заключалась в том, что волонтеры и незрячие студенты должны были на несколько часов поменяться местами. Мы хотели посмотреть, насколько они тоже способны проявлять заботу, внимание по отношению к окружающим, да, насколько и вообще поставить их в позицию волонтера для того, чтобы они помнили, что это тоже не очень-то просто быть волонтером. Что показал у нас этот эксперимент? Во-первых, о нем поподробнее. То есть наши студенты должны были выступить в качестве волонтеров во время психологического тренинга и чаепития. Была специально организована среда. То есть мы организовали такое темное помещение, расставили в нем мебель определенным образом, естественно, заранее познакомили наших студентов с расстановкой этой мебели, да, с расстановкой тех или иных предметов для чаепития. То есть очень подробно они все это обследовали и посмотрели. Достаточно много времени мы их настраивали на это мероприятие, но результат был следующий. Несколько человек присутствие зрячих волонтеров, пусть даже волонтеры были с завязанными глазами в темном помещении, да, то есть фактически люди не самостоятельные, лишенные своих возможностей, но все равно в присутствии этих людей наши незрячие студенты благополучно превратились в детей и ожидали как раз-таки помощи и опеки со стороны своих волонтеров, несмотря на то, что они в данном случае находились более выгодно, потому что для них вот эта среда, это помещение было знакомо, и они к этому психологически и физически готовы. То есть это просто определенная стратегия поведения, которая ну, достаточно сильно укоренилась в их сознании. Даже сознательно им достаточно сложно от нее отказаться. Что касается преподавателей, давайте посмотрим, какое поведение, какие стратегии мы можем видеть с их стороны. Вот преподаватель оказывается в такой ситуации, когда в его аудитории сидит инвалид, тоже незрячий или слабовид. Какие стратегии может при этом выбрать преподаватель? Первая стратегия – это стратегия не вмешательства. То есть преподаватель предпочитает не замечать проблем и физических ограничений, которые есть у студента. Он не выделяет его никак из массы, старается игнорировать. Если же студент адресно к нему обращается с просьбой как-то задание или видоизменить да, учебный процесс, использовать какие-то другие приемы и средства, он, как правило, получает ответ, что ты можешь это не делать, я никаких санкций по отношению к тебе применять не буду. Ты не можешь не делать заданий, просто формально находиться в аудитории, или можешь просто не ходить на занятия. Например, не постесняюсь этого сказать, подобные случаи были. Правда, у преподавателей, которые вели непрофильные дисциплины, но за все время два таких случая у нас было. Один раз преподавательница повстречалась, которая упорно не хотела озвучивать тот материал, который был представлен на презентации, и то, что она писала на доске, мотивируя тем, что она бережет свой голос и предлагала студентам готовиться на дому самостоятельно. И еще один случай был также не по профильной дисциплине, когда нужно было производить определенные подсчеты при помощи такого специфического программного обеспечения, к которому мы, к сожалению, доступа не имели для того, чтобы его как-то адаптировать или поставить программу экранного доступа, то есть это была достаточно такая закрытая лаборатория, и нам не дали возможности как-то протестировать, как, собственно, это приложение будет работать с программой экранного доступа. Когда мы пытались как-то призвать преподавателя к тому, чтобы он нам хотя бы формулу дал, и они эти подсчеты производили вручную при помощи калькулятора, то ответ был таков, что ему не платят за то, чтобы он производил двойную работу. Зачем ему эту двойную работу делать? Предмет все равно не профильный, собственно, студенты и так все зачет получат, потому что должники имени. То есть такие стратегии поведения, к сожалению, встречаются.
Анна Владимировна, да. Прости, пожалуйста, вот мы сделали небольшую ошибку, это моя ошибка, да, я просто не представила тебя полностью, да, вот расскажи, пожалуйста, о своей деятельности, вот ты говоришь там, мы сталкивались с тем и с этим, то есть прям буквально.
Хорошо, ну просто в анонсе, собственно, это было написано, я думала, что это и так понятно, да,
я работала. Ну да, вот я тоже так подумала, но может быть кто-то не читал анонс, просто чтобы было более понятно.
Я работаю тифлопедагогом в Центре инклюзивного образования Владимирского государственного университета. В настоящее время в нашем университете обучается 10 студентов с инвалидностью по зрению. На бакалавриате по направлению психология у нас обучается 8 студентов. То есть 5 студентов у нас уже на третьем курсе и 3 на втором. И, собственно, вот эти две группы, которые учатся в рамках больших общеобразовательных групп, вызывают у нас наибольшее беспокойство и, собственно, являются предметом, да, приложения нашей деятельности, так скажем. Вот. Обучаются они все по направлению психологии, то есть мы в основном имеем дело с одной специальностью, пока это, я так понимаю, что у нас экспериментальная группа, но посмотрим, что будет в будущем. Итак, следующая стратегия, которую используют преподаватели, это стратегия перепоручения. Сейчас почему-то эта стратегия начала приобретать популярность, видимо, в связи с тем, что сейчас модно использовать командный подход. То есть на занятии нередко аудитория студентов разбивается на отдельные группы или пары, и вот каждая группа или пара работает в команде, они распределяют между собой обязанности, выполняют какое-то единое задание. И вот в рамках как раз таких заданий очень часто используется стратегия перепоручения. То есть что делает преподаватель? Он, видя трудности студента с ограниченными возможностями здоровья, благополучно перепоручает его заботам одногруппника. То есть включает его в группу или пару здоровых студентов и тем самым с себя ответственность как бы перекладывает на одногруппников этого студента. В каком-то смысле это имеет свои положительные результаты. Внутри группы люди тоже учатся взаимовыручке, распределению обязанностей и так далее. Но мы, например, столкнулись с тем, что, во-первых, на младших курсах многие студенты с нормальным здоровьем к этому, к сожалению, не готовы. Потому что брать на себя ответственность за другого человека, за инвалида, хочется далеко не каждому. Во-вторых, очень часто вот это распределение носит принудительный характер. И вот этого ни в коем случае допускать нельзя. Потому что формируется просто негативное отношение к инвалидам. Мы при наборе нашей первой группы допустили очень большую ошибку, которую я, вот, например, себе до сих пор простить не могу. У нас руководство кафедры на первом же собрании, когда это первокурсники пришли в ВУЗ, в принудительном порядке собрали несколько человек на волонтерской деятельности, чтобы помогать нашим новоиспеченным незрячим студентам передвигаться по корпусу из аудитории в аудиторию, там еще какую-то помощь оказывать. Но сделано было это вот буквально в принудительном порядке, потому что люди, пришедшие 1 сентября в ВУЗ впервые, они были никак к этому не готовы, да, то есть они еще сами этот период адаптации не прошли. И в итоге возникла вот такая негативная реакция. Буквально в этот же день и на следующий день большинство из этих выбранных волонтеров, они просто отказались и ушли, не стали этим заниматься. Вот, поэтому здесь вот в применении этой стратегии нужно быть очень и очень аккуратным, потому что можно добиться обратного эффекта. Я, например, вот, работая с этой группой, до сих пор ощущаю последствия, да, то есть очень многие одногруппники относятся к незрячим студентам с большой такой осторожностью, а даже иногда и с негативностью. Значит, следующая стратегия, которую применяют преподаватели, это стратегия гиперопеки. То есть преподаватель, видя в аудитории инвалида, заранее преуменьшает его возможности и физические способности. При этом сам он инвалида не спрашивает, что ему нужно, чтобы освоить изучаемую дисциплину. То есть он начинает нарочно и достаточно нарочито говорить о трудностях этого человека, да, призывать, опять же, одногруппников относиться к нему по-особенному, да, оказывать ему какие-то услуги, которые этому инвалиду, может быть, в этот период совершенно не требуются, демонстрировать свое повышенное внимание к нему, снижать критерии оценки и так далее. То есть тем самым он часто даже самого человек с инвалидностью ставит достаточно неудобное положение. Например, у нас был случай, когда одна из молодых преподавателей уже на третьем курсе, да, когда наши студенты были на третьем курсе, вдруг решила, что будет очень хорошо, если она, проходя мимо общежития на работу, будет заходить за студентами в общежитие. Мы, конечно, были просто этим шокированы, потому что люди, которые 2 года самостоятельно передвигались до корпуса, зачем им вдруг такое повышенное внимание? И мы были, конечно, этим просто, и тем более такое на третьем курсе выглядит уже вообще даже очень странно. И последняя стратегия, которая, на мой взгляд, является, конечно, самой оптимальной по отношению к инвалидностью, это стратегия разумного приспособления. В этом случае преподаватель, видя, что у студента возникают трудности при освоении дисциплины, предлагает ему заключить такой своеобразный договор. Да? Он спрашивает, что тебе нужно для того, чтобы эту дисциплину освоить, какие я должен для этого предпринять меры. То есть он готов затратить усилия, время на то, чтобы какие-то задания адаптировать. В то же время и на студента с инвалидностью возлагается ответственность, потому что он, соглашаясь на эти условия, обязуется со своей стороны проявить активность, затратить усилия, да, на то, чтобы ожидания педагога не обмануть, так скажем. Приведу пример из своего личного опыта, когда это было еще в 2000-х годах, когда я училась на филологическом факультете Владимирского университета. У нас использовалась активно такая форма проверки знаний, как лектура. Лектура – это короткая контрольная работа, которая проводилась на паре, и на нее затрачивалось буквально 5 минут, ну, от силы, может быть, 7. Что она собой представляла? Мы читали художественное произведение, достаточно большое, как правило, это был какой-то увесистый роман Диккенса, Стендаля, Бальзака, Достоевского и так далее. И работа эта была призвана выявить, насколько мы внимательно читали этот роман. То есть можно было ответить вот на вопросы по тексту. То есть какие-то детали, сюжетные моменты и прочее светить. Я, к сожалению, несмотря на то, что достаточно внимательно и добросовестно всегда читала произведение, но за 5 минут написать ответ, даже и пусть корявым своим плоскопечатным почерком, который еще потом будет, наверное, долго-долго разбирать и ничего не поймет. Вот. То есть мне эта работа была недоступна. Вот. Но в то же время нельзя было нарушать работу всей группы, потому что от лекционного времени отнимать драгоценные минуты, это тоже было невозможно. Что делал преподаватель? Она обычно после окончания лектуры собирала эти работы и озвучивала правильный ответ, для того, чтобы люди понимали, насколько правильно они ответили. Ну так вот, она придумала такой способ, да, вы не тратите время и проверить тоже. Она озвучивала вопрос, а я озвучивала свой ответ. Ну и, соответственно, и на меня возлагалась очень большая ответственность, потому что мои ответы, в отличие от других, проверялись перед всей аудиторией. И по ним проверяли себя все мои однокурсники, да. Вот. Но, тем не менее, она оказалась удобной и для группы, и для преподавателя, которому не приходилось тратить какое-то дополнительное время и усилие там, на расшифровку моих этих страшных каракулей, да. И в то же время для меня это тоже был дополнительный стимул для того, чтобы я активнее и добросовестнее читала. Да? То есть для меня не снижалась вот эта планка заданий. Да? Вот в этом разумное приспособление заключается, что уровень сложности заданий, он не должен снижаться, но оно должно по возможности видоизменяться так, чтобы для студента с ОВЗ оно стало доступно. Что касается, например, статистики нашему вузу, какой процент преподавателей какую стратегию предпочитает? Мы провели небольшой опрос. Я могу сказать, что на сегодняшний день, несмотря на то, что мы достаточно много работаем с преподавателями, да, показываем им какие-то новые технологии адаптации материала, да, заданий, какие-то удобные формы работы со студентами. У нас только 45% преподавателей предпочитает стратегию разумного приспособления. 27% предпочитает стратегию перепоручения, 18% гиперопека и 10% стратегии не мешать. То есть, конечно, в идеале нужно стремиться к тому, чтобы большинство преподавателей как раз-таки прибегали к вот этой стратегии разумного приспособления. Но опять же, насколько, кто скажет, какое приспособление является разумным в каждом конкретном случае, каждого конкретного инвалида. То есть это опять должен был быть какой-то консультант, который объективно может сказать, да, вот это разумно в данном случае, а вот это в этом случае вы снижаете уровень, да, вы проявляете гиперопеку, или наоборот вы игнорируете проблемы инвалида, или перекладываете их на других студентов. Да, то есть эта вот грань, она такая достаточно тонкая. Хорошо, если в каких-то вузах такие специалисты, да, консультанты работают, но, к сожалению, далеко не. Далее, что касается сверстников. Когда сверстники видят в своей группе человека с инвалидностью, у них тоже возникают определенные стратегии поведения по отношению к нему. В общем-то, они чем-то похожи на стратегии преподавателя. Первая стратегия – это стратегия. То есть инвалид становится своим в какой-то микрогруппе, да, его там оберегают, да, по возможности какую-то помощь ему оказывают, возможно, он им платит тоже услугами за услугу, да, но в основном все-таки его воспринимают как более слабое существо и проявляют таким образом, если можно так выразиться, инстинкт соцработника, да, то есть вот эта потребность кого-то опекать. Вторая стратегия – это стратегия, опять же, избегания. Да? Она похожа на стратегию невмешательства. То есть вроде бы я, может быть, никаких негативных чувств к этому конкретному человеку, инвалиду, не испытываю, но я боюсь, что дружба, близкие контакты с подобным лицом подорвут мой авторитет в контексте всей группы, внутри группы. То есть это, как правило, студенты, которые больше дорожат авторитетом в глазах своих сверстников, нежели в глазах преподавателя. Вот. И то есть из-за этого они избегают каких-то близких отношений с инвалидом, потому что он не совсем вписывается в те нормы и стандарты, которые среди таких юношей и девушек существует. Да? Далее, следующая стратегия – это стратегия конкуренции. Стратегию конкуренции обычно используют студенты, которые дорожат авторитетом в глазах преподавателей. Да? То есть для них основной целью в рамках обучения является как раз-таки такое построение карьеры, да, то есть карьеры вот внутри конкретного учебного заведения, поддержание собственного престижа, репутации именно как хорошего, добросовестного студента. И поскольку они видят, что на инвалида зачастую преподаватель обращает больше внимания, возможно, делает ему какие-то поблажки, да, оценивает его по каким-то индивидуальным критериям, то возникает своеобразная ревность. Итогом ее является такая конкуренция, которая иногда даже приобретает достаточно жесткие враждебные формы. Мне, вот как ни странно, самой пришлось за время обучения в различных учебных заведениях, да, пережить 3 раза подобные ситуации, когда меня избирали объектом конкуренции. Да? И, конечно, это не очень приятно для любого человека, для инвалида тем более, потому что имеет место вот как раз определенная враждебность, раздражение, зависть по отношению к тебе. Я, например, себя в этом случае утешала, так скажем, поддерживала такой мыслью, что если у меня есть враги, если у меня есть завистники, значит, я человек сильный. Значит, я не инвалид, и в любом случае, значит, я лицо конкурентоспособное. Вот. Но, конечно, не каждому инвалиду, я думаю, удастся выдержать подобные отношения. И еще одна стратегия, которая, мне кажется, наиболее адекватной, да, удачной, это стратегия сотрудничества. Когда между инвалидом и его сокурсниками выстраиваются такие деловые отношения, да, то есть ты мне, я тебе. И, соответственно, он тоже ощущает необходимость каким-то образом заплатить, да, отблагодарить своих сокурсников за оказываемые ему услуги. Вот. То есть это что касается отношений со студентом. Опять же, вернемся к реальности. Да? Мы провели также небольшой опрос и попытались выявить, собственно, насколько принимают наших студентов их однокурсников. Проводили мы этот опрос в 2 группах. В первой группе, в которой у нас учатся тотально незрячие, такие менее самостоятельные люди, у нас респонденты отвечали следующим образом. На вопрос, испытываете ли вы дискомфорт от того, что в вашей группе обучаются студенты с ОВЗ, мнения разделились, да, 50 на 50. Во второй группе, где учатся более такие самостоятельные, более активные студенты, ну, это связано, конечно, с зрением, то есть там один человек слабовидящий, один с остатком, один тотально незрячий. Вот в этой группе 66% не испытывает дискомфорта, и только 33% испытывает. На вопрос о том, как должны учиться инвалиды по зрению, то есть в отдельной группе или в контексте группы, в обеих группах респонденты ответили, что важно учиться в отдельной группе. Хотя этот процент был разным, да, то есть в первой группе это 87%, во второй 66%. мы стали выяснять, то есть почему они их до конца не принимают, и почему они хотят, чтобы эти студенты обучались все-таки отдельно от них. Мы в результате, опять же, опросов выявили две основные причины, две группы причин. Вот первая причина связана, конечно, с тем, что преподаватели относятся по-разному. Да, что большинство респондентов у нас все-таки считает, что инвалидам оказывается большее внимание и что их часто оценивают необъективно. То есть по количеству затраченных усилий или по каким-то другим, да, соображениям, им ставят более высокие оценки за не очень качественную работу. Но, опять же, этот процент в обеих группах был разный. Да? В первой группе был выше, во второй был гораздо-гораздо ниже. И еще одна группа причин, почему студенты несколько чуждаются инвалидов, да, нас вышли на первые позиции три причины. Первое. Их считают неинтересными собеседниками, то есть их отличает там узкий кругозор, они мало читают, часто не в курсе каких-то современных событий, новостей. А вторая причина – это их низкая контактность, то есть некая такая малая коммуникабельность, да, зажатость, скованность в общении, то есть неразвитость коммуникативных навыков. И третья причина – это неумение преподнести себя, неумение там создать свой имидж, образ, да, хорошо одеваться, ну и нарушение норм общепринятого этикета. Да? То есть мы из этого, конечно, делаем выводы, что работать для того, чтобы создать благоприятный психологический климат студенческих групп, работать надо прежде всего с студентами с ОВЗ. Да? То есть как мы, сколько бы ни говорилось о том, что виновато общество в том, что инвалидов не принимают, но есть объективные причины, по которым мы не совсем рады видеть в своих кругах, да, и желательно бы, конечно, поработать со студентами именно вот на эту тему. Вот. А далее хотелось бы как раз обсудить вопрос такой животрепещущий, а как же, собственно, некоммерческие организации могут повлиять на все вот эти процессы, которые сегодня происходят в ВУЗе, и как эту ситуацию вообще-то можно гармонизировать. Во-первых, дискуссионный является вопрос о том, на кого же направлять основные усилия. Да? На преподавателей, на студентов с ОВЗ или на студентов с нормальным здоровьем. Кто, собственно, в этом процессе является вот такой ключевой фигурой и на кого надо воздействовать в данном случае. Конечно, вот на мой взгляд, я все-таки считаю, что здесь основными объектами воздействия должны быть студенты с ОВЗ и преподаватели. Потому что студенты-сверстники, они так или иначе во многом оглядываются на преподавателей, да, свое отношение корректируют в зависимости от их отношения. Да. И, собственно, я думаю, что если мы несколько изменим облик, манеру поведения, да, вот этот уровень социальной адаптации студентов с ОВЗ, то сверстники, соответственно, положительно тоже на это откликнутся, увидим, что определенные усилия сам инвалид прикладывает. Все-таки мне кажется, что ключевой фигурой здесь должны быть преподаватели и студенты с ОВЗ. Что касается по поводу характера воздействия на преподавателей, как вообще это некоммерческая организация может сделать. И стоит ли вообще это делать? Вопрос тоже достаточно сложный. На мой взгляд, делать все-таки это стоит. Почему? Потому что сейчас в вузах наметились несколько очень нехороших тенденций. И даже и обучение в вузе сейчас очень не похоже даже на то обучение, которое было в середине 2000-х годов. А почему? Если раньше использовались очень активные традиционные методы и формы обучения, то есть это часто раз-таки были традиционные наши лекции, семинары, да, то есть методы, которые сейчас называют репродуктивными. То есть передача информации от опытного наставника к неопытному студенту. То сейчас преподаватели буквально в принудительном порядке заставляют, понуждают, побуждают использовать какие-то инновационные методы, формы работы. И преподаватели зачастую сами не умеют научить студентов какие-то виды работ производить, потому что нет еще достаточно сложившейся практики, нет наработок. Сейчас огромное количество новых поисково-исследовательских, творческих заданий, но сам преподаватель часто не имеет ни времени, ни опыта, чтобы объяснить студентам, а как же это надо делать. И зачастую сами студенты, даже с нормальным здоровьем, с нормальным зрением, хватаются за голову и не представляют, а как же вот такое вот задание, я с ним впервые столкнулся, мне ничего не объяснили. А как его, собственно, делать? Не понимает, что от него хотят. Что говорить о наших студентах-инвалидах, которые воспитывались в коррекционных интернатах, где вообще подобных форм никто никогда не использовал. Да? Там процесс ведется достаточно в традиционных формах и традиционными методами, потому что просто там нет возможности внедрять какую-то поисково-исследовательскую деятельность. Да? То есть они с этим вообще сталкиваются впервые, для них это своеобразный шок. Во-вторых, учебные планы сейчас предполагают очень мало аудиторной нагрузки. То есть большинство материала уходит на самостоятельное обучение. Соответственно, получается, что опять-таки студент уже несет на себе гораздо больше ответственности, гораздо меньше видит преподавателя, как гораздо меньше имеет возможности с ним общаться. Что тоже для наших студентов не очень благоприятно. Да? Далее, учебные планы предполагают очень много самостоятельных исследовательских работ, таких как курсовые работы. И, например, мы сталкивались с тем, что в первом семестре первого курса студент уже должен сдать курсовую работу. Как он ее должен писать, если у него еще не начитаны профильные дисциплины? Он вообще не представляет, как ее делать. А, к сожалению, у преподавателя нет возможности проводить с ним консультации в индивидуальном порядке, да, или даже в групповом, потому что на эти консультации настолько либо вообще не выделяется часов, либо вообще какое-то мизерное их количество, которое невозможно проконсультировать всех студентов учебной группы. К сожалению, вот реалии таковы, что от этого страдают и плачут даже обычные студенты. Наш студент, конечно, оказывается в такой ситуации совершенно дезориентирован и не знает, что ему в данной ситуации делать. Вот. Кроме того, еще одна очень неблагоприятная тенденция, которая идет сейчас в ВУЗе, это превращение инклюзивного образования в бренд. Вот, к сожалению, современная рейтинговая система ведет к тому, что обучение инвалидов, оно учитывается как некое особое достижение. И вот сейчас многие, к сожалению, университеты и кафедры это начали превращать как какой-то, не знаю, как какой-то вот бренд, да, то есть говорят о каких-то необыкновенных инновационных технологиях, хотя по факту очень многие технологии существуют только на бумаге. Вот, к великому сожалению, возникает вот эта проблема спекулирования инвалидами. Вот, не побоюсь этого слова. Да? Вот. Поэтому, при том, что иногда просто сам факт наличия такого студента в ВУЗе, он вот выставляется как некое достижение ВУЗа. Неизвестно вообще, даст ВУЗ ему какие-то знания, да, сможет ли он потом с такими знаниями куда-то реально выйти на рынок труда. Об этом история умалчивает. Или, например, как сейчас очень модно, вводят какие-то адаптационные дисциплины, опять же, очень часто на бумаге, но при этом не спрашивают, а нужна ли подобная адаптационная дисциплина вообще студентам данной категории. Например, один из вузов вел предмет «Социальная реабилитация», и на этот предмет предполагалось приглашать студентов с разными нозологиями, да, но преподаватель схватался за голову, а что же я должен на этом предмете вообще читать, рассказывать, что я Зачем он вообще нужен инвалидам? Никого не спросили, а подобный предмет-то ты в нем вообще потребность испытываешь или не испытываешь? Вот. Поэтому, на мой взгляд, все-таки воздействовать на преподавателей нужно. К сожалению, вот вмешиваться, может быть, это выглядит как вмешательство третьих лиц, но оно должно осуществляться. Другое дело, что формы, конечно, могут быть разные. На мой взгляд, все-таки лучшей формой такого ненавязчивого воздействия является внедрение в педагогический коллектив человека с инвалидностью, который может на собственном примере вот так ненавязчиво, да, что-то показать. И глядя на него, соответственно, уже, может быть, отношение к другим инвалидам будет корректироваться, выравниваться, да, и станет более адекватным. Но это не всегда возможно. Это, конечно, мечта, наверное, из области фантазии. В каждом вузе появился сотрудник-инвалид, который бы как-то влиял на педагогический коллектив. Вторая возможная форма, это тоже форма достаточно традиционная, да, курс повышения квалификации или консультации. Но, вот на мой взгляд, мы такие формы пытались использовать, они очень часто не работают, потому что курсы повышения квалификации у преподавателей часто нет мотивации к их посещению. Как правило, это делается как-то подневольно. Вот, и особого интереса они, конечно, не вызывают. Потом преподаватели обычно, особенно преподаватели с опытом, это люди очень консервативные и достаточно скептически они относятся к попыткам их чему-то новому научить. Опять же, консультация. Консультация для того, чтобы человека проконсультировать, инициатива должна идти от него, да, и он должен осознавать свои потребности. А преподаватели далеко не всегда способны признаться в своей некомпетентности по какому-то вопросу. К сожалению, это так. А приходить и насильно проводить какие-то консультации, да, то есть, на мой взгляд, это неприемлемо, да и невозможно для представителей некоммерческих организаций. Мы иногда проводим, но мы все-таки сотрудники вуза, и у нас немножечко другие наши преподаватели. Но, тем не менее, я тоже хочу сказать, что часто эти консультации носят такой спонтанный, ситуативный характер, то есть так вот, чтобы человек сознательно пришел и запросил этой консультации, такое бывает очень. Потому что, как правило, преподавателя некогда, как правило, они сейчас находятся в очень, конечно, такой неблагоприятной ситуации в плане увеличения нагрузки, да, то есть зачастую им просто некогда, нет возможности отдельно заниматься этой проблемой. Какой вот мне, например, видится выход из этой ситуации? Мне кажется, что сейчас перспективным является создание коротких роликов, которые бы демонстрировали как раз стратегии и модели поведения, которые можно применять в образовательном процессе. Такие ролики уже появились, правда, посвящены они немножечко другому, они посвящены взаимодействию с инвалидами в различных ситуациях. Насколько я знаю, вот одна из организаций Сургута такие ролики и снимала, и на Ютубе размещала. Незрячие в больнице, незрячие в библиотеке, там, незрячие в магазине и так далее. То есть они краткометражные, и, в общем-то, не занимает много времени для того, чтобы с этим роликом знакомиться. Я думаю, что вот стоит поработать над этим и запечатлеть на видео какие-то проблемные ситуации со студентами, возникающие в ходе обучения студентов с инвалидностью. Да, и показать, как можно из этих ситуаций выходить. Какие могут быть возможные решения, какие стратегии можно при этом принять. А также можно создать какое-то небольшое методическое пособие, да, которое как некое такое, в таком каком-то карманном формате будет у каждого преподавателя. Но, опять же, для того, чтобы прочитать текст, мы знаем, да, сейчас каждому современному человеку крайне не хватает времени. Нужно сесть, концентрировать свое внимание, да, нужно погрузиться в чтение. А видеоконтент, он все-таки воспринимается гораздо легче современными людьми, да, нежели текст. Вот. Поэтому вот, На мой взгляд, я вижу такой выход для того, чтобы гармонизировать ситуацию в нашем. Кто еще вот хотел бы высказаться по этому вопросу? Потому что мне, например, ваше мнение очень интересно.
Ну, наверное, я скажу, просто у меня действительно тоже есть опыт взаимодействия и с преподавателями, и с различными студентами. Я согласна, наверное, с Анной Владимировной, что основная наша аудитория – это прежде всего наши же студенты с нарушениями зрения. По поводу преподавателей что хочу сказать? Действительно, курс повышения – это штука такая достаточно сложная для преподавателей. Сейчас вузы министерство построило, и, по сути, весь профессорско-преподавательский состав должен пройти курс повышения на предмет инклюзивного образования, будем говорить. Я видела программу в нашем вузе. И, к сожалению, программы такие, вот знаете, там очень много слов про психолого-педагогическую поддержку, про психолого-педагогические особенности. Конкретики, к сожалению, мало. И преподавателю, надо сказать, ну, они же такие же, как студенты, да, то есть если можно игнорировать часть занятий, они пытаются это игнорировать. Но практика показывает, вот моя, собственно, практика, что если я прихожу на такие курсы, ну, то есть иногда бывает, да, что приглашают там прочитать лекцию специально про инвалидов по зрению. Если я рассказываю, то это, как правило, все-таки дает хорошую отдачу. Поэтому, ну, надо действительно реально подумать, что серьезно вы хотите преподавателям сказать, надо сделать так, чтобы им это стало интересно. Это первое. Теперь, что касается студентов, ну, здоровых, тех, кто обучается, не обучается вместе с инвалидами по зрению, мы эту тему развернули немножечко в другой плоскости. На самом деле, мы считаем, что способствовать инклюзии будет не только то, что они обучаются вместе с инвалидами по зрению, но то, что они будут знать о специфике, которая есть у нас с вами, которая касается их профессиональной деятельности. Ну, то есть, вот практика показывает, что, например, студенты-айтишники, они никогда в жизни не задумывались о том, что у технологий, которые они дальше будут разрабатывать, есть еще незрячие пользователи. И какие, собственно, у этих незрячих пользователей есть особенности и какие у них есть возможности через эти технологии. И вот когда мы приходим, например, к студентам, которые обучаются по IT-специальностям, об этом мы говорим, то это как раз шанс задуматься. Опять же, наша задача сделать это, ну, вот не просто пришли, поговорили, а сделать это так, чтобы людей это затронуло, чтобы это было интересно. Я считаю, что вот идея Анны Владимировны насчет видеороликов, она очень замечательная. Слово «видеоролики» мы в своем проекте тоже написали. И, в общем-то, я думаю, что это действительно надо делать, надо уже начинать и реально проводить в жизнь эту идею. Естественно, не только айтишников это касается. Очень интересными можно сделать занятия со студентами, например, журналистами, когда мы приходим и обсуждаем, может быть, какие-то литературные произведения, какие-то статьи, посвященные людям с инвалидностью по зрению, и рассказываем, ну, обсуждаем просто, что так, что не так, почему это вызывает какие-то эмоции, да, ведет ли это конкретное произведение к пониманию реальных проблем и возможностей. И еще есть у меня одна любимая тема, которую я обычно обсуждаю со студентами, ну, с кем получается, да, как правило, студентами факультета социальных наук, просто у меня там есть занятия, мы разбираем с ними стереотипы в отношении инвалидов по зрению. Прям берем и разбираем, какие есть стереотипы, почему они существуют, откуда они взялись. Вот об этом мы говорили на прошлом вебинаре, о стереотипах. Он был в начале ноября. Вот, к сожалению, пока нет его записи, но мы обещаем, что запись его скоро будет. Вебинар назывался «Что такое инклюзия и как за нее бороться?». Он такой вводный характер носил. Я думаю, что вот с моей точки зрения на эти вопросы вы сможете там узнать. Всего спасибо.
Спасибо, Марина Анатольевна. На самом деле, да, я немножечко другое имела в виду. Я имела в виду все-таки работу со студентами, с сокурсниками, да, тех студентов, конкретно в тех учебных группах, где обучаются инвалиды. А обучение будущих специалистов, это, конечно, безусловно, тоже очень актуальная проблема. Я сюда бы еще добавила студентов-дефектологов. Потому что это те люди, которые пойдут как раз в школу-интернаты, а мы, например, по своей школе-интернату видим, что там представление о слепых, по-моему, вот как нигде грешит стереотип. Соответственно, и результат обучения он тоже получается такой очень-очень своеобразный. Я для примера тоже могу привести, например, случай из моей практики. год назад у нас студенты и дефектологи, я, к сожалению, у них не преподаю, решили сделать тактильные открытки для наших незрячих и слабовидящих студентов. И вот этим процессом руководил уважаемый достаточно профессор, который ведет у них курс тифлопедагогики. Ну и, в общем-то, по окончании вот этого курса они сделали эти тактильные открытки. Что я хочу сказать. Слабовидящим студентам вручили открытки, подписанные по Брайлю, причем вручили их через меня, потому что их в этот день не было, да, и мне при этом было сказано, что вы-то тут ничего не поймете, но они, безусловно, разберут. Вот, конечно, честно говоря, понятно, что такие специалисты могут принести, придя работать в специальное коррекционное учреждение. После этого в этом году я решила срочно заняться студентами-дефектологами, и мы провели для них школу волонтеров и, в общем-то, познакомили именно с теми технологиями и с теми компенсаторными действиями, да, которые применяют незрячие или вот эту разницу зрячими и слабовидящими. Вот. Поэтому такая работа, конечно, безусловно, должна проводиться. Да, с вами полностью согласна. Может быть, еще кто-то хотел бы высказать? Да.
Елена Суслопарова. Вот у меня такой вопрос возник. Как вы относитесь к тренингам? То есть вот у меня идея такая возникла, она тоже базируется на некотором опыте, не моем, правда, уже, но одной из некоммерческих организаций. Они проводят тренинги для преподавателей вузов, для волонтеров и тому подобное. То есть тренинги эти называются «Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с инвалидностью». То есть они приводят инвалидов по зрению, достаточно уже успешных, и те, в свою очередь, рассказывают преподавателям и другим студентам вообще, как может выглядеть успешный незрячий человек или, допустим, мы возьмем другой формы ограничения здоровья, да, допустим, на коляске, и как с этим человеком нужно правильно взаимодействовать, как выстраивать с ним коммуникацию, то есть вот вы как к этому относитесь?
Извините, пожалуйста, какой-то звук на фоне идет пищащий.
Это просто...
Да, я тоже заметила.
Я к этому отношусь положительно, но я не знаю, просто вы описали это как тренинг, мы это проводим немножечко в другой форме, да, мы это называем не тренингом, но по сути делаем, в многих регионах то же самое делается, да, то есть то, с чего, собственно, начинается работа с профессорско-преподавательским составом, да, и с прочими категориями населения, там, может быть, сотрудники каких-то социально значимых учреждений. Единственное, я думаю, что здесь нельзя перегибать палку, потому что, когда это все вот выливается в какой-то инструктаж, да, и вот в форме каких-то правил и требований, как у нас любят это преподносить очень часто, да, вот как вот, я не знаю, у работников аэропорта есть какой-то алгоритм действий, да, вот вы увидели слепого, вот давайте вот такой алгоритм срочно применяйте и ни шага влево, ни шага вправо. Просто у них уже тоже формируется отношение к инвалидам как к людям, я не знаю, какого-то другого вида, что ли, существо другой породы. Так сказать. У нас вот, например, в социальной библиотеке сотрудники иногда этим грешат. То есть вот есть мы, а есть инвалиды. Это какие-то другие существа. И мы вот по отношению к ним, вот ты заходишь в клетку к дикому зверю, да, ты должен выполнить то, то и то. И вот здесь иногда это все выливается вот в такие не очень тоже приятные формы. Это бывает не всегда. Я просто говорю о том, что нельзя уходить в крайность.
Спасибо большое, да. А вот у меня еще один вопрос. Как вот волонтеров, да, мы можем заинтересовать, то есть даже в принудительном порядке как-то их привести. Ну,
их очень сложно заинтересовать, сразу говорю. Мотивировать волонтеров очень трудно.
И преподавать, как заинтересовать и волонтеров, и преподавателей вот на такие программы?
Волонтеров, насчет волонтеров я вам могу сказать, что вот тоже в моей практике у меня есть волонтерский отряд, и есть такой опыт работы не только с волонтерами моего отряда, но и с другими, я могу сказать следующее. Волонтеров я бы разделила по характеру мотивации на 4, наверное, группы. Первая группа – это люди, которые идут из каких-то материальных соображений, да, то есть такие мотивы достаточно примитивные, как повышенные стипендии. Вторая группа – это уже группа посерьезнее, которые испытывают профессиональный интерес. То есть это как раз психологи, дефектологи. Они хотят профессионально самоутвердиться и считают, что такой опыт работы с людьми с ОВЗ – это для них будет в будущем плюсом. Да? Это им поможет впоследствии продвинуть. Еще одна группа – это группа, которая любит участвовать в красивых проектах. То есть они понимают, что если их приглашают на какое-то мероприятие, как волонтеров, они будут в центре внимания, да, с ними там, они с кем-то смогут там сфотографироваться, там, я не знаю, получить у кого-то автограф или одобрение, да, какое-то вот социальное, или просто станут участником какого-то там красивого события, да. Это тоже распространено сейчас очень часто. Вот. И вот только одна четвертая и самая, наверное, малочисленная группа – это люди, у которых реально есть вот эта потребность в том, чтобы оказывать помощь, как ее некоторые называют инстинкт соцработника. Да? Вот такие люди, как правило, бывают самыми надежными, да? и дольше всего пребывают в рядах волонтеров. То есть не надо думать, что все волонтеры идут только из альтруистических побуждений. То есть там в мотивации тоже надо разбираться и давить как бы на те струны, да, которые данного человека более чувствительны, так сказать. Кто еще хотел бы высказаться?
Екатерина Гаврилова, можно, да?
Да, конечно.
У нас в этом семестре появился опыт преподавания дисциплины информатика и ИКТ в инклюзивном образовании. И как раз эту дисциплину изучают студенты, обучающиеся по направлению педобразования, профиль информатика. Опыт у нас пока небольшой, мы вот один семестр занимаемся по этой дисциплине. И, конечно, здесь очень важным является подготовка будущих педагогов к толерантному отношению к детям-инвалидам, то, о чем говорилось сегодня. Мы вот на своих занятиях пробовали рассматривать различные проблемные ситуации. Например, когда в классе идет какая-то дискуссия об инвалидности, и некоторые дети смущаются, а другие допускает какие-то резкие высказывания. Вот как должен поступить учитель, да? В этом случае можно посмотреть со студентами. Или такая ситуация. Согласен ли студент с утверждением, что инвалидов нужно жалеть, проявлять к ним сочувствие, и тогда их жизнь наладится? И предлагается обосновать свою точку зрения. Также мы брали вот то, о чем Елена, да, говорила, рассматривали примеры известных людей с ограничениями здоровья, и успешных людей, составляли вот такие своеобразные справочники и вот рассказывали, выступали с докладами, с сообщениями подобного рода. Можно смотреть образы людей с ограниченными возможностями в фольклоре, в мифах, в Библии, в литературе, в художественных фильмах. И, в общем-то, вот это все тоже играет воспитательную роль в формировании толерантного отношения студентов. Ну и вот, что касается программных средств, о которых мы тоже говорим в рамках нашей дисциплины, да, мы также смотрим со студентами то программное обеспечение, которое шло бы в помощь ребятам с инвалидностью, это и программы различные чтения с экрана, и программы экранного доступа, и увеличители изображений, и тактильные устройства ввода-вывода. То есть вот такую работу, опыт такой работы мы имеем.
Спасибо большое за интересное замечание. Кто еще хотел бы высказаться или задать, может быть, вопросы?
Ну, можно я тогда еще, Елена?
Да, конечно.
Вот все-таки не уловила, как же все-таки заинтересовать преподавателей вузов, если это будут не курсы повышения квалификации, а все-таки, как вот, допустим, ну, пришла некоммерческая организация, да, с подобного рода тренингами. Ну, да, я согласна с вами, что это не должен быть инструктаж, но это будет неинтересно. А именно как на первом этапе, вот чтобы собрать аудиторию для того, чтобы они пришли и посмотрели, послушали.
Вопрос, конечно, очень сложный. Мне все-таки кажется, что здесь, опять же, нужно заинтересовать с профессиональной точки зрения. То есть пробудить какой-то профессиональный интерес и возможность, может быть, какого-то научного вклада вот в эту отрасль. То есть подкинуть им, я не знаю, какие-то темы для исследований. Да? На самом деле, вот я знаю в Москве вузы, которые... как раз таки, когда у них появляется студент-инвалид, да, вот, например, высшая школа, преподаватели находят какие-то темы, исследования, которые можно провести на базе работы с этим студентом. Вот, например, я знаю девушку, которая, преподаватель которой очень заинтересовался Брайлем и его адаптацией для древнерусской письменности. Да, то есть девушка-филолог, она испытывает определенные трудности при записи там каких-то старославянских текстов, текстов по исторической грамматике. И, соответственно, преподаватель решил вот эту проблему тоже исследовать, да, и совместно с этой девушкой они начали какое-то исследование, соответственно, преподаватель тоже в этот процесс включился и пытается для нее это сделать ее обучение в вузе, так скажем, более радужным, да, для того, чтобы просто вот даже разработать какие-то свои обозначения для тех или иных фонетических символов по Брайлю. То есть я думаю, что на самом деле в преподавателях тоже живет такая исследовательская жилка, и интерес у них вот в этом направлении можно пробудить.
Ну и в любом случае, вот на нашем опыте, да, когда вы идете в вуз, вы же все равно обращаетесь к руководству вуза, либо к руководству факультета, да, и просите организационной помощи в том числе. Может быть, вот чисто такой утилитарный подход, сейчас ценятся различные сертификаты, да, ну, то есть, условно, деканат обещает, что дадут сертификат о там, прохождении чего-то, тренинга там и еще чего-то такого. Ну, это такое чисто, не очень, наверное, ну, хотя ничего такого плохого в этом подходе я не вижу, потому что действительно людей надо заинтересовать.
Спасибо. Есть еще какие-то реплики?
Ну вот я как раз, Марина опередила вот мой совет Бойко Центрима. Действительно, это очень бывает эффективно, вот эти сертификаты, благодарности, тем более, что педагоги сейчас должны собирать портфолио и по результатам этого портфолио проходить аттестацию, поэтому я думаю, что это эффективно. Да, спасибо.
Ну и в любом случае, все-таки нужно с вузом налаживать какие-то персональные контакты, да, то есть вы идете не просто абстрактно в вуз, а вы знаете человека в вузе, который этой темой занимается, который темой инклюзии заинтересован, да, и который, ну, как бы настроен что-то в вузе сделать изнутри, да, вуза. И вот именно надо попытаться, наверное, в первую очередь найти вот таких людей и уже пользоваться их организационной поддержкой.
Спасибо. Есть еще какие-то реплики?
Еще раз хотелось бы акцентировать на том моменте, когда вот изначально, представляя инвалида, очень часто, ну вот вопрос предыдущего участника был, что стоит ли жалеть инвалидов, уже заведомо ставя вот студентов такое положение, то есть или инвалиды даже в положении вот такого. Соответственно, и отношения тоже развиваются такое, что задумывается, жалеть или не жалеть. То есть вот как-то меньше уделяется внимания тому, что это человек, это личность. И чтобы развивать, что это инвалид, это человек, который имеет чувство собственного достоинства, что он должен быть ответственным за что-то. И как можно меньше, мне кажется, ну, по возможности меньше подчеркивать эту особенность.
Я с вами тоже полностью согласна. У нас как-то действительно преобладает такое стереотипное, да, восприятие инвалида, то есть личностные черты как-то закрываются вот этим портретом инвалида. Надо действительно давать возможность инвалиду свои личностные качества проявить, да, чтобы они заслонили представление о нем как об инвалиде. Но опять же, я думаю, что и студент СОВЗ должен обладать достаточной харизмой, да, чтобы вот это такое о себе впечатление, как об инвалиде, не оставлять, да, чтобы влиять именно вот своей аурой, да, своей личностью на окружающих, и чтобы окружающие именно забывали о том, что ты инвалид. Не то, что в себе это как-то подавляли, а просто забывали, потому что человек бы вот именно своими личностными качествами это подавлял, так скажем.
А можно еще добавить, что действительно я согласна с вами, действительно это так, многие не могут произвести определенное впечатление, но опять же согласитесь, что общество само зачастую делает изначально с рождения родителями, наверное, потом и далее вырабатывает в ребенке, в будущем студенте вот такие качества потребительства или еще чего-то. Если в целом общество изменит отношения, то есть будет относиться полноценно, я думаю, что и ситуация тоже изменится, и студент к нам будет приходить совсем другой.
Думаю, да, что этот процесс, конечно, двусторонний, да, то есть и инвалид должен себя показывать как личность, и в то же время система, она, конечно, должна видоизмениться, собственно, в этом инклюзии заключается. Но на самом деле, вот понятно, что мы сегодня взяли тему вуза, потому что она близка мне, но я бы посоветовала в рамках этого проекта еще и обсудить тему специальной коррекционной школы, потому что то, что мы имеем в вузах, оно во многом проистекает из школы. Вот. То есть это такое очень взаимосвязанное, взаимообусловленное явление. У меня вообще в последнее время возникла такая мысль, что начинать-то надо с учителей коррекционных школ, и даже не с учащихся, да, с которыми мы в общественной организации пытаемся работать, а вот с учителей, потому что именно там эти стереотипы и сидят, и оттуда они попадают в головы школьников, к сожалению.
Замечательно. Как только мы найдем эксперта, который готов взяться за тему специальной школы, действительно идея, наверное, хорошая. Ну и в любом случае мы попытаемся об этом поговорить на очном нашем мероприятии, которое мы тоже планируем. Анна Владимировна, вы еще что-то будете?
Я думаю, что уже, наверное, пора заканчивать, если больше нет
вопросов. Анну Владимировну поблагодарить. Мне кажется, очень интересная информация, и очень здорово она систематизирована. Меня все время вот это подкупает в людях умение систематизировать информацию. Я думаю, что вопросов у нас получилось, ну, как минимум, не меньше, чем ответов. Собственно, эту цель мы и преследовали. Первое – это что нужно задуматься. Мы действительно ходим по очень тонкому льду. Сначала мы говорим о том, что мы должны обществу объяснить специфику инвалидов по зрению. Когда мы объясняем специфику, это значит, что мы вообще какие-то другие. Ну, то есть, с одной стороны, хотим, чтобы к нам относились как к равным, а с другой стороны, хотим объяснить, как же с нами надо взаимодействовать. Но если надо как-то особенно взаимодействовать, значит, что-то здесь уже не так. Ну, то есть, вот основная задача, которая вот этим проектом, расшевелить вот эту нашу с вами работу, расшевелить вот, ну, как бы, понимание этих вопросов, чтобы мы какие-то, может быть, стратегии с вами совместно выработали. Дальше нас ждет два еще очень интересных вебинара. Я надеюсь, что они будут очень интересными. В пятницу в 10 часов по Москве у нас будет встреча с Анатолием Дмитриевичем Попко. Я думаю, что многим эта личность знакома. Человек очень интересный. У него тоже есть такая вот склонность к теоретическим размышлениям, но при этом у него есть опыт и практической деятельности по формированию отношения к инвалидам по зрению в обществе. Может быть, кто-то видел его ролик «Слепой стендап» в социальных сетях. Говорить Анатолий Дмитриевич тоже будет о возможностях эффективного взаимодействия незрячего человека с его окружением, с нормальным зрением. Поэтому всех приглашаю. И на следующей неделе, во вторник, вот так же в 13 часов, как у нас это было сегодня, У нас тоже еще один очень интересный человек, Олег Колпащиков. Наверное, многие знают «Паруса духа», у него очень интересный проект. Вообще у Олега очень особенное отношение к инклюзии. Я про него как-то вот много слышала раньше, но в этом году у нас случилась личная встреча, и на самом деле это очень интересно. Не совсем, что он говорит, я целиком полностью согласна, но вот в том, что это действительно такой очень интересный опыт общения с Олегом Колпащиковым, вот однозначно. Поэтому я думаю, что интересные у нас будут вебинары. Пожалуйста, подключайтесь. Ну и еще хочу сказать, что в феврале или в начале марта, сейчас просто у нас есть сложности с определением, да, мы проведем в Нижнем Новгороде очное мероприятие. На него мы приглашаем представителей некоммерческих организаций, которые настроены вести вот эту работу, обозначенную нами, то есть работу по формированию положительного имиджа инвалида по зрению в обществе, работу по формированию адекватного понимания проблем и возможностей инвалида по зрению в обществе. Заявки мы уже получили от тех, кто хочет участвовать в нашей дальнейшей работе в этом направлении. Но хочу сказать, что будем учитывать также и активность участия в наших мероприятиях дистанционных. Если есть вопросы какие-то по нашей программе, по дальнейшему нашему, что мы планируем делать, я готова на них ответить.
У меня вопросов нет. Хочется поблагодарить Анну Владимировну за интересный вебинар. И очень ценно сегодня вот становится идея о такой форме воздействия на преподавателя, как создание роликов с проблемными ситуациями. Вот, наверное, это стоит взять на вооружение в своей работе. Спасибо большое.
Спасибо вам. Очень рада знакомству с коллегами из других университетов. И надеюсь тоже на дальнейшее общение и сотрудничество.
Ну, если у нас больше нет никаких высказываний, спасибо всем. До следующих встреч.